Итак, 12-я страница. Мы сейчас с вами поговорим, вот как раз разберем тот вопрос, который вот задавал Николай. Мы сейчас вот к этому подошли. Так, ну, наверное, давайте с черным пятном больше не будем общаться, но его будем разбирать идеальные, так сказать, отношения, или так, как они должны, могут стать идеальными. Итак, пара вошла через
любовь.
То есть зачаток любви произошел, они начали любовь растить.
И вот в какой-то момент времени наступает такая точка принятия решения или точка возврата.
Но точка
возврата, точка невозврата.
Точка возврата – это термин из авиации.
То есть, когда самолет начинает разбег по взлетной полосе, и он уже не может остановиться, ему либо взлетать, либо авария.
Либо крах.
Потому что скорость уже слишком большая, он не успеет остановиться. И вот в этой точке пара принимает решение, конкретно принимает решение. Либо мы идем к свадьбе, либо мы расстаемся.
Потому что дальше уже пойдет невозврат.
Существует еще третий вариант, когда мы... Эта пара начинает грешить. Но мы этот вариант отметаем.
Мы его уже разобрали.
Как абсолютно непригодный. То есть, либо мы идем к свадьбе, либо мы расстаемся. И вот как раз вопрос относительно того, что где разница между входом через закон и через любовь, вот в какой момент времени. Потому что, в принципе, через закон тоже какие-то чувства возникают. Ну, в принципе, хорошая девушка, давай поженимся. Вроде как я вижу ничего. И вот если решение принято до этой точки, это вход через закон. То есть вот мы встретились, что-то возникло, ну давай поженимся.
И поженились.
И поженились.
Это не вход через любовь. Они не вырастили любовь.
Потому что они любовь
не
взращивали.
Они вошли через закон. Понимаете?
А вот здесь, в этой точке, конкретно назначается уже дата свадьбы. Давай с тобой поженимся, давай с тобой у нас будет все нормально. Мы будем дальше строить отношения, но мы уже точно идем к свадьбе. Или точно расстаемся.
И в идеале, знаете, когда эта точка наступает? Вот в идеале, и вообще раньше, кстати, это было у наших бабушек, дедушек, парень признается девушке в любви, я тебя люблю,
давай.
И это подразумевает, что он ей делает предложение. А что происходит сейчас?
Ну, а сейчас
слова
«я
тебя люблю» обесценились, и как бы вот, и они как бы ни к чему далее не ведут.
И слова «я тебя люблю» сейчас, в общем-то, для молодежи мало что значит.
Более того, даже если парень делает предложение, это совсем не значит, что у них в ближайшее время будет свадьба. Они говорят, ну давай поженимся через 2 года, когда мы кончим институт.
Надо кончить институт, надо поступить на работу.
То есть сейчас это все настолько раздвигается.
Я должен купить квартиру, ты купишь машину, и как раз мы поженимся, будет все окей.
То есть признание в любви, потом предложение, а потом свадьба, это порой может растягиваться на несколько лет. И мы сейчас будем говорить, почему это как бы вот неприемлемо.
Опять помните, что в райском саду эти три точки наступали одновременно. Потом их разнесли, грех их разнес. Так мы их разносим еще дальше.
То есть вообще в идеале должно быть признание в любви, предложение и назначение даты свадьбы конкретной. Причем в ближайшее время, там, ну, не больше полугода. Вот это должно быть в идеале. Но в результате мы даже в этом видим вот этот вот разброд вообще вот этих вот моментов. Но идеал, не идеал, к точке мы все равно приходим. Что делать дальше? Даже если мы где-то здесь признались в любви, здесь где сделали предложение, продолжаем дальше строить, мы все равно приходим к точке. Слушай,
ну, свадьба-то
либо свадьба, либо расставание. Оно все равно, вот эта точка возникает. Итак, дальше цифра 3, посмотрите. Вот как раз в этой точке. Ну, вы понимаете, что все это очень схематично. Конечно, жизнь намного сложнее.
Она может быть здесь, может быть где-то тут. Ну, то есть это вот, ну, мы образно нарисовали. То есть... Просто схема, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот в этой точке, для того, чтобы определить, действительно это тот самый человек, с которым я хочу строить отношения,
и действительно,
и идти к свадьбе.
И действительно наша зачаточная любовь в состоянии перерасти в любовь, в такое состояние, что мы сможем отражать образ Божий, помните, о чем мы говорили с вами вначале, все решается в этой точке. Как это решается?
То есть как определить, свадьба будет или мы еще не готовы к ней? И вот здесь, в первом послании апостола Павла к Коринфянской церкви, 13 глава, там дается определение любви. Помните все, да?
И вот это определение любви можно ввести как бы в такие 6 вопросов.
Ну, прежде чем мы назовем 6 вопросов, я просто скажу, как определить вообще, люблю я этого человека или нет, знаете?
Или готов любить или нет.
Очень хорошее такое вот определение здесь вот дается.
Свое имя поставить вместо...
Да.
Поставить свое имя вместо слова «любовь» и обратиться вот с этим посланием к своему любимому человеку. Вот, например, я говорю для своей Нади. Михаил долго терпит.
Надю.
Надю. Ну, в общем-то, правда, не всегда. Но ничего.
Ну, в общем, так процентов общем, на 80 да. получается.
Михаил милосердствует.
Ну,
не,
да.
Да, не завидует. Ну, в общем, не да. завидует. Не превозносится.
Ну, 50 на 50.
Не гордится. Не бесчинствует. Михаил не ищет своего.
Так вот что насчет бесчинства?
Паузу покороче.
Да, а то она тут наговорит много чего.
Ну, то есть, понятна вот эта ситуация, да? Вот, и вот давайте этого как бы по 6 вопросов так вот пройдемся. Вот первый вопрос. Я хочу быть счастлив с этим человеком или желаю сделать его счастливым?
Вот однажды молодой человек ко мне подходит и говорит, Михаил Николаевич, я вот хочу к вам подойти с девушкой со своей. Вы посмотрите на нее и скажите, вот если мы поженимся, буду я с ней счастлив или нет? Я говорю, можешь не подходить. Потому что я скажу, что ты будешь с ней несчастен. Говорю, да вы даже не знаете, кто это. Это вот такая девчонка, там, мы там уже дружим, все нормально. Я говорю, можешь не подходить, ты с ней будешь несчастен. Почему? Вопрос задал неправильно.
Первый тест провалил.
Ты первый тест провалил. Ты должен был спросить, смогу ли я ее сделать счастливой.
И сможем ли мы вместе с ней это рожать?
Образ
Божий.
А ты спросил, буду ли я с ней счастлив? То есть ты на кого обращаешь внимание в первую очередь? На себя. А это эгоизм.
А она инструмент.
И не будет никого около тебя, кто сможет полностью тебя сделать счастливым. Тебе всегда будет чего-то не хватать.
Второй вопрос, который нужно задать, это такой. Уважаю ли я этого человека настолько, что хочу видеть его отцом или матерью своих детей? Вот что важно. Однажды был...
То есть, мне нравится этот человек, потому что он там хорошо поет, потому что он там душа компании, и вокруг нее столько девчонок крутится, столько парней, и она меня выбрала. О! Или я действительно готов к тому, что этот человек будет матерью моих детей. Мы будем 20 лет вместе, или там 30 лет, сколько нам Бог пошлет детей, сколько бы ни было, мы вместе будем воспитывать детей.
И я хочу его видеть отцом моих детей, наших детей. То есть вот эта вещь. Однажды был разговор с одной женщиной, она говорит, вот, ну, там рассказала про свою сложную жизнь, ну, в общем, вот, что у нее был там в юности там мужчина, с которым они вот жили таким в сожительстве, ну, потом они расстались, вот, прошло время, там, ее рано зажили, вот сейчас она собирается замуж за очень хорошего мужчину, очень порядочный, но она его описывала только в хороших таких тонах, какой он порядочный, какой он ответственный вообще, какой он настоящий мужчина. Но, говорит, вот у меня свадьба через 2 недели, и буквально, говорит, вот на днях я встречаю вот того моего.
Первую любовь.
И у меня, говорит, все вспыхнуло. Я понимаю, что вот то, что я испытывала к нему, вот та страсть, вот те чувства, я, говорит, к этому вообще не испытываю. И никогда не испытывала. И я, говорит, думаю, а не солгу ли я перед Богом, там, перед ним, вот перед вот этим моим будущим мужем, если я за него выйду замуж, при этом понимаю, что вот ту страсть, которую я питала туда, вот здесь у меня ее нет.
Может быть, там моя истина, это предназначение.
Я говорю, подождите, я говорю, а вот этот вот, которого вы встретили, он что, вам замуж предлагает идти? Нет, но он мне сказал, что вот да, он тоже меня любит, опять страсть, он предлагает все вернуть. Я говорю, подождите, что он вам предлагает вернуть? Ну, вот наши отношения, какие отношения, что вы опять другом пользуетесь? Она, знаете, вот она так остыла, ну, наверное. Ну, может, он не сделал предложение. Я говорю, подождите, вот давайте на данном этапе. Вот вы на данном этапе хотите решить. Вот у вас 2 мужчины. Один, который хочет опять с вами начать пользоваться, и опять у вас возродится вот эта страсть, вот эта чувственность. И другой человек, который по-мужски принял этот факт. Он хочет с вами строить семью. Он видит в вас свою жену.
Да,
он хочет быть главой у вас.
Вот
да?
этих вот страсти такой нет, не переживайте.
Ну, говорю, понимаете, взвесьте... Факты, во-первых. Во-вторых, вообще, знаете, в Писании, что самое интересное, однажды я такую фразу слышала, она меня возмутила, а потом я стала Писание изучать, смотрю, это правда. Нигде не написано, жены, любите своих мужей. Там написано так, учитесь любить своих мужей. Ну-ка, где? Найдете, хорошо.
Там
старицы, учите любить. Детей, понимаете, жена учится любить мужа. То есть, вообще, по большому счету, что получается? Бог дал мужчине вот эту вот чувственность, вот это вот, понимаете, чтобы он зажигал в женщине вот, вот эту вот ее чувственность. Наоборот, а у женщины в чувственности в своей, у нее может настолько башню снести.
Она болтается между полушариями.
И она не в состоянии порой взвесить факты. И мы когда с ней стали говорить, вы знаете, интересно, что... Она сама как-то сказала, нет, ну я, конечно, его люблю, этого-то, но у меня нет. Я говорю, подожди, то есть у вас нет вот этого животного стремления, что ли? Она, ну вы как-то грубо сказали, ну по большому счету, да. Так что, знаете, по большому счету, это дело наживное.
Потому что чувства должны быть навыку приучены.
Но это будет у вас совершенно другой, это уже будет не животный инстинкт.
Это будет осознанное влечение, желание.
Осознанные страсти.
Поэтому романтика. Говорю, по большому счету, вам выбирать, пожалуйста. Вот у вас два мужчины. И я дальше задаю вопрос. Кого бы вы хотели видеть отцом своих детей? Она говорит, ну, конечно, вот этого человека. Вот смотрите. То есть она не хочет от него даже детей иметь от этого. Она от него уже сделала аборт. Она не хочет даже от него детей иметь, представляете? Но у нее чувственность. То есть вот этот второй тест практически эта женщина провалила бы, если бы выбрала вот этого мужчину. Дальше третье, посмотрите, третье.
Научились ли вы решать конфликты и прощать друг друга? И когда к нам приходят молодые ребята и говорят, мы так друг другу подходим, у нас такие замечательные отношения, мы даже никогда не ссоримся.
Ни разу не было конфликтов.
Это воля Божья. Мы говорим, вот идите поссоритесь, а потом приходите.
Мы сейчас по-другому говорим. Мы говорим так, вы знаете...
Ну, это, конечно, шутка, потому что мы даем им задание, мы говорим, вы знаете, вот мы вам даем такие вопросы, будьте готовы к тому, что вы поссоритесь.
Будьте готовы к тому, что у вас будут конфликты. Но вы, если вы боитесь конфликтов, лучше не приходите к нам на первичное консультирование.
И входите через закон.
На здоровье. На здоровье. Только не надо говорить, что вы любите друга. Вы не готовы друг перед другом открываться, быть самими собой. Поэтому у вас и не было конфликтов, ребят.
Вы посторонние друг для друга люди. Вы пока еще не строите отношения, вы оба в масках.
Раз вас благословляют родители, церковь, ну не надо играть словом «любовь». Входите через закон, и там уже внутри, за железной дверью заваренной, будете варить.
Уже тогда начинаете что-то делать.
А если вы хотите все-таки как бы дойти до конца, да, вот как вы говорите, хотим любовь, чтобы выросла, ну, значит, давайте вот расти.
И хотя моя дочь вошла в отношения с своим мужем через любовь, я им все равно на свадьбе дал пожелание, которое я всегда говорю тем, кто входит через закон. Я им говорю, Настя, Алексей, Алексей и Настя, мы вас благословили, церковь вас благословила, Бог вас сочетал. Теперь то, что происходит в вашей семье, зависит только от вас двоих. Если вы не будете созидать свое счастье,
в этом не виноват никто.
В этом виноваты будете только вы вдвоем. Потому что мы вас благословили, церковь вас благословила, Бог вас сочетал. Если вы ничего делать не будете, у вас не будет счастья. Я тут как раз вход через закон. Делайте хоть что-нибудь.
Ну, вообще, это пожелание для всех, по большому счету.
Вообще, это, по большому счету, это пожелание для всех.
Дальше четвертый вопрос, который нужно задать. Принимаю ли я в этом человеке все?
Включая его недостатки. Однажды позвонил молодой человек. Я говорю, вы знаете, мне, наверное, надо вот на моей семейной жизни поставить крест, потому что я бывший наркоман. Я говорю, подождите, ну какая связь-то между тем, что
нет,
он бывший наркоман?
Нет, вы не понимаете, дело в том, что да. У меня НРС.
У меня НРС, вот меня кололся, сейчас у меня, я не колюсь уже там 6 или 7 лет, но вот у меня последствия как наркомании остался НРС.
Знаешь, что такое НРС, да, недержание мочи?
Недержание мочи. Я говорю, подождите, но я знаю, что это никак не влияет на потенцию, это никак не влияет на возможность. Да, на эрекцию, на возможность иметь детей. То есть дети у вас могут быть. Никак не влияет на то, что вы будете там с женой друг друга любить, там, строить какие-то отношения.
У кого-то астма, у кого-то НРС.
Говорит, ну,
у кого-то прыщ на носу.
Если я скажу девушке, что у меня НРС, она же со мной встречаться не захочет. Я говорю, подождите, вы вот в этой вот точке говорите, у меня НРС. Девушка, у меня НРС, давайте познакомимся.
Нет, ну, девушка, давайте познакомимся, у меня НРС.
Вот здесь это говорить не надо. Но вот тут вы сказать это обязаны. Чтобы... Потому что девушка должна принимать решение, исходя из максимума информации о вас. И по большому счету, может быть, это будет проверка для нее. Готова она с этим вот заболеванием в вашем жить или нет.
Или
здесь
вот...
не надо, но тут вы сказать
или
должны.
Или задают вопрос, вот я бесплодна. Но я, если я ему скажу, он же может на мне не жениться. А вы что, хотите свою жизнь начать со лжи? Понимаете? Вот, конечно, здесь, может, это вы говорите, естественно, не стоит всем подряд. Но по мере того, как вы строите отношения, вы подошли к точке принятия решения, для того, чтобы оно было принято сознательно и верно. Писать надо максимум информации, обладать друг о друге. Чтобы это решение было принято сознательно.
То есть, когда человек, допустим, сделал ей предложение, она говорит, ну, прежде чем отвечу, я вот, то есть, все...
Да, я должна, во-первых, подумать, помолиться, а потом, ну, то, что, по крайней мере,
то есть,
мне оглушить.
Отвечать «да» сразу нельзя. Потому что должно быть какое-то время для обдумывания.
Ну, не так, что вот молодой человек говорит, так, тебе 3 дня, не больше. Или девушка говорит, ну я подумаю. И
через
думает.
Полгодика я тебе отвечу.
Ей, ладно, хоть через полгодика, говорит, и думает. Вообще без определения сроков. То есть это тоже недопустимо, понимаете? То есть, да, должно быть какое-то...
Ну, то есть на каком этапе вот эти все карты раскрываются?
Ну, точка принятия решения максимально, а дальше, по мере того, как приближаетесь к свадьбе, понимаете, а Господь там сам. А ты ему это сказала? Знаете, потом на многие подходили, знаете, у меня такое чувство, я ему должна это сказать, но боюсь. Раз вот внутри это возникло, подумай, помолись.
Надо это открыть до
надо или нет. И если у тебя остается вот такой вот дискомфорт, скажи.
Понимаете? Потому что можешь что-то забыть. Одел вот эту маску вытеснения из памяти.
Может быть, вытеснить. Что-то, конечно, по
кусочкам
пойдет. Да. Итак, пятый вопрос. Перезимовала ли наша любовь? Ну, что мы имеем в виду? У нашей любовь вообще как долго длится? Вот мы сколько встречаемся?
То есть вот это вот расстояние, вот этот вот треугольник, это еще не любовь. Это пока только влюбленность.
Это еще на эмоциях и чувствах.
Вот должно перезимовать хотя бы один раз. Ну,
вот этот треугольник.
Да. Хотя бы, ну, 6-7 месяцев должно пройти с начала момента встреч до точки.
Если вы претендуете, что вы входите через любовь, понимаете? Если вы претендуете на то, что мы женимся, потому что друг друга любим, тогда будьте честны. Тогда дайте хотя бы своей любви стать любовью, а не там в зародочном состоянии.
Фактически через зимние месяцы пройти.
Ну, мы так называем, ну, не меньше 6 месяцев.
Не меньше 6-7 месяцев. Если это началось весной, то к зиме надо уже как-то определиться.
Нет, просто это важно. Может быть, знаете, как летом все полуобнаженные.
Ну, нет,
конечно.
Ну, тут... Просто когда к нам приходят и говорят, мы знакомы, ой, мы такая воля Божья, у нас такая любовь, вот такая огромная, сколько вы знакомы, целых 12 дней, такое впечатление, будто там 12 лет.
Как послали за дверь, да? Да, надо подумать, вот дней 5.
Дней 5.
Ой, где такая знакомая?
Да. То есть вот эти вещи, они, конечно, вот напрягают здесь. Идем дальше. Шестой вопрос. Наши отношения дают мне силы или же отнимают их у меня?
И вот когда молодой человек там, или девушка лежат на диване, страдают, думают только о ней, там, только о нем, уроки учить не хочется, делать ничего не хочется.
Говорят, влюбился, наверное.
Ты что, влюбился, что ли?
Влюбился.
Это вот именно влюбился, это вот чувство.
Это человек еще здесь.
Но потому вот что здесь... чувства, они силы отбирают. Они забирают энергию, забирают твои силы, забирают твои...
Твою сущность практически твою сущность. Забирают, чувства.
А вот любовь, она силы дает.
И, кстати, многие молодые люди и девушки, кстати, говорили, что после того, как принято решение окончательное, вот, говорит, тут как будто крылья вырастают.
И хочется вот петь,
здесь
вести,
уже
там,
начинается делать добро.
И причем не только ей, вообще всем
вокруг вместе.
Себя. Потому что ура, вот, я люблю, давай помогу и тебе.
А вот здесь
и тебе.
Состояние чувственности, состояние, как сказать, неуверенности даже где-то в себе.
Потому что чувства есть, и они могут уйти.
А неопределенности нет.
Состояние чувственности. Не могут ли они помешать вот, молодым людям принять правильное...
А вот сейчас мы об этом будем говорить.
И вот как раз четвертый...
Вот сейчас мы переходим к этому. Смотрите.
Все правильно, они мешают.
Вот, интересно, что чувствуете, что вот что сдается, вы идем четко. Потому что всегда в этой последовательности задается вопрос.
И четвертый пункт.
Смотрите,
что мешает,
да,
здраво размышлять и анализировать отношения в точке принятия решения?
Вот смотрите. Во-первых, слепое увлечение. О чем как раз
Николай
говорит.
Вот это чувственность.
Да.
Все, я увлечен, такая девчонка. О,
мне и в такую, прежде чем делать предложение, проанализируй факты.
Остановись на 5 минут, возьми листочек и напиши. Что, как, почему, что ты можешь предложить?
Боязнь одиночества тоже очень мешает. В каком смысле? Мне 24 или там 26, а вдруг мне больше никто предложение не сделает? Останусь одна. Или парень. До этого было мне 5 девушек, 5 отказов. Пережила ту боль. Потом думают, ну вот это вот вообще такая страшненькая сестра, ей там уже за 40, она мне точно не откажет. Она мне точно не откажет, я точно знаю, что она хочет замуж. И он наверняка идет из боязни одиночества. Понимаете?
Кстати, вот еще хорошо сейчас вспомнили боязнь одиночества. Вход через закон. Когда мы разбираем плюсы, девушки очень часто называют такой плюс входа через закон. Это очень хорошо для стеснительных парней.
А парни называют...
Ну, он стесняется сделать предложение, да, стесняется что-то сказать.
А тут
их поженили, все, и говорить ничего не надо.
А парни называют такой плюс. Это очень экономный вход. Потому что, ну что, это ухаживает.
Делал подарки, там, дарил ей цветы
водил,
всякие.
Водил ее в кино, в кафе.
Да.
А потом она
типа... возьмет и скажет нет. А что тогда я тебе подарки делал?
Столько, говорит, на тебя вбухал.
А тут уж понятно, все в семье остается.
Тут, говорит, и водить буду, уже знаешь, что это моя будущая жена. Начавшись с приготовления к свадьбе, посмотрите, что тоже мешает здраво рассуждать и размышлять. Вот то, как раз о чем сейчас, может быть, говорил частично Николай. Люди уже мыслят свадьбой, люди уже все в эмоциях, люди все в ожиданиях, и это мешает им здраво размышлять и принимать решения. Нам говорят, ну что сейчас, как мы будем сейчас размышлять, как будем принимать решения? Все же уже
пригласили,
нельзя идти назад. Это мешает здраво рассуждать. И мы все время говорим, ребят, пока вы не поставили печать в паспорте, вы в любой момент можете развернуться и уйти, даже если это произошло перед входом в ЗАГС. Ну, конечно, не надо доводить до конца, чтобы это уж вообще издевательство друг на другом получится. Но, по идее, это так. Но если произошло озарение там перед входом в ЗАГС, вы имеете право развернуться и уйти.
То есть пока нет еще подписи и печати в паспорте, вы пока еще друг другу никто.
Ну, конечно, опять говорим, ну не надо.
Просто это будет гораздо болезненней.
Не надо эту боль вот доставлять друг другу. Дальше.
Ее можно пережить более раньше, на раннем этапе, более расставания. Начавшаяся интимная жизнь. Вот это черное пятно мешает принимать трезвое решение. Но мы же уже живем, что нам еще там помешать может?
Но каждый человек должен понимать, что... Вообще, опять, это мы, родители, да, должны, по идее, вкладывать в наших детей. Вот у нас вот с самого начала, с самого раннего детства наши дети знали.
Я своим дочерям говорил, что у вас есть такие части тела, вот на вашем теле, такие
интимные места,
интимные места, которые мы даже как родители
не имеем права,
не имеем права их трогать. Ну, за исключением там каких-то особых случаев, когда необходима операция, никто не имеет права к ним притрагиваться.
Только это не создано для тебя и для мужа. Все.
Вот когда замуж выйдешь, они для вас, для двоих. Но сейчас никто не имеет права к ним притрагиваться. Даже мы, родители, казалось бы, мы, ну, родили вас, воспитывали, мы не имеем на них права никакого.
И вы знаете, однажды просто позвонила женщина, говорит, вот вы знаете, вот мою дочку в садике, там, ребенок на соседней кровати, там, вот, трогают ее, там, во время тихого часа. Вот я всем жаловалась, никаких мер не принимают. Я говорю, подождите, а какие меры вот вам нужно, чтобы приняли? Нужно, чтобы при всех этого ребенка высекли, этого мальчика пятилетнего. Или вы хотите, чтобы маме с папой сообщили на работу, их уволили? Вообще, какие меры вы хотите? Ну, что-то же должны делать. Ну, поговорила с ними заведующая, и все. Я говорю, подождите, а вы сами со своей дочерью разговаривали вот на эту тему? Я ей задаю вопрос. Ну, на маленькая, она же что, понимает?
Так и он тоже ничего не понимает. В таком случае, если вы так считаете.
Мы, родители, должны вкладывать в своих детей вот это понятие неприкосновенности и священности интимных мест. Вот просто мы можем с вами поделиться, такой интересный случай произошел в нашей собственной жизни. Мы как-то возвращались с нашими девочками, я даже не помню откуда, но им было где-то 12-13 лет, где-то, или 11-12, ну вот в этом вот раннем подростковом возрасте. И получилось так, что у нас было 4 билета в разных купе. Было 2 билета в одном купе, верхняя полка, и по одному билету...
По одному месту в других...
купе, верхней полки. Ну, так получилось, других билетов не было. Ну, и наши дети там говорят, мам, папа, ну, вы одна плоть, муж, жена, будете в одном купе, а муж, что ли, значит, там.
Ну, тем более, мы посмотрели, там в купе везде едут, где наши девочки, там муж, жена и ребенок.
То есть, в общем-то, как бы мы совершенно
ничего такого не грозит, потому что семья нормальная, мы смотрели.
И вот мы, значит, уже все не так устали, мы все легли, значит, мы с Мишей, девочки, говорит, мы тоже пошли спать. И вот тут, значит, Оля заходит, говорит, мам, папа, мне нужно с вами поговорить. Ну, мы вместе с ней вышли в коридор, она говорит, знаешь, что сейчас произошло? Ну, я легла спать, лежу, уже задремала и чувствую, что по мне бегают мужские руки. Я, говорит, вот так вот вся напряглась, я открыла глаза и смотрю, вот этот вот муж этой женщины, ее нет в купе, она с ребенком куда-то вышла, и он меня вот общупывает. И я, говорит, вся так вспоминаю, так, что делать, вспоминаю, что говорил папа. Папа все время говорил, надо громко и конкретно остановить. И я ему громко сказала, убери руки. Ну, это она так отобразила. Он, говорит, испугался, так вот сел, вот так вот зажался. И тут заходит его жена с ребенком. И я помню, что папа...
Да, говорил о том, что это нельзя оставлять
просто
так, безнаказанно, потому что это может продолжиться.
То есть любой грех должен быть наказуем. И я, говорит, лежу, и я говорю, там тетя Марин, по-моему, была, тетя Марин, а у вас что, муж больной?
Больной?
Она, нет, почему, что
ты взяла?
А он, говорит, еще больше так сжался. Ну, вот знаете, вот вы сейчас вышли, а он меня тут все общупал, без вас.
Вот. Ой, он просто перепутал, он думал, это я лежу.
Она говорит, нет,
ничего Марин, он не перепутал, он видел, кого щупал.
Вылечите мужа своего.
Вылечите своего мужа, говорит, и
я говорю, нет, она говорит, я смотрю, она заплакала. Он весь сжался, залез на полку, залез, молчит. Я, говорит, немножко подождала, и я вот ушла, пришла к вам. Ну, Миша пошел в этот купе, там уже все спали. Там, знаете, ему уже делать было нечего. Оля все сделала сама.
Там была полнейшая тишина, занавески опущены, так темно.
Понимаете?
Я просто залез на
вообще,
эту полку.
Вообще, мы в восхищении были. Повторяю, наш ребенок был в раннем подростковом возрасте. Где-то 11-12 лет ей было. Понимаете, вот нам нужно учить наших детей, что никаких интимных отношений вообще до свадьбы. Потому что это, во-первых, унижает саму личность, рождает вообще непонятные отношения, а во-вторых, мешает принимать правильные решения в будущем. и от нас это зависит. Мы это вкладываем вот в детей вокруг нас, или не вкладываем. Идем дальше.
Состояние внутреннего бунта, упрямства, какого-то дискомфорта тоже мешает здраво размышлять и анализировать свои отношения, свои какие-то решения, которые мы принимаем.
Ах, мне папа с мамой не разрешают, а я все равно за него выйду замуж. Все, вот такая вот установка бунта, все, она совершенно закрывает, блокирует.
Или упрямство.
Сознание.
Тоже очень важно сказать, вот, для девушек, наверное, очень важно, что не нужно торопиться с этим ответом, да или нет. Нужно время взять, которое обдумать обязательно, потому что это решение, которое мы принимаем, в общем-то, на всю жизнь.
Кстати, часто девушки задают такой вопрос. А почему такая несправедливость? Почему вот я первая, вот почему же женщина или девушка не может сделать предложение? Почему это вот
или признаться в любви? Мужчина? Почему мужчина должен признаваться первой в любви?
Можно мне самой сказать? Ты
ну,
мне
если он молчит, он стеснительный.
Что, я не могу? Мы говорим, ну, давай с тобой рассказать. Вообще, чего ты хочешь в своей жизни, в дальнейшем, с этим мужчиной, которому ты хочешь признаться в любви, а потом сделать ему предложение. Ну, он же такой стеснительный.
Вообще, по Библии, кто является главой семьи, главой всех отношений?
Кто должен быть? Мужчина.
Мужчина.
Раз глава, значит, инициатор.
Если ты берешь на себя инициативу и первое там признаешься в любви, первое делаешь предложение, кто глава отношений получается?
Женщина. Тебе надо это?
Тогда я ожидаю, что в семье он тоже не будет главой. Потому что ты с самого начала взяла на себя вот эту вот ответственность.
И мы все время говорим, но девушка...
Они говорят, а что, какая несправедливость? Чего мы должны ждать вот это вот? А скажет или не скажет? Это же несправедливо. Это же где равноправие? Мы говорим, девчонки, у вас есть великолепные преимущества перед парнями. Потому что почему он боится-то признаться? Он ходит и мнется, и трется. И почему боится он сказать? Потому что ответ может быть не «а».
И вот из-за этого
ответа... Из-за этого ответа он боится делать
предложение. Я говорю, девочки, вы пожалеете, ребят. Поверьте, что вы на более привилегированном положении находитесь. Потому что за вами последнее слово. И более того, мы говорим, вы понимаете, когда два человека входят через любовь, почему мы говорим, что все должно быть максимально мудро? Вот к этой точке принятия решения, по идее, вот в идеале, уже девушка должна быть готова к тому, что он ей сделает предложение, а он уже, ну пусть не совсем на 100%, но он уже предполагает, что она ему...
Каким будет ответ?
Да. И если вот эти вот отношения развивались равномерно, честно, без всяких, знаете, флиртов, без всяких вот таких вот игр друг с другом, вот ответ, да, на вопрос, если нет флирта, а есть честные отношения, тогда здесь это все предсказуемо. Но даже при предсказуемости все равно не нужно торопиться с ответом. Там, попросите, там, но не год. Но определите все равно какой-то такой момент для действительно молитвы. То есть все отношения должны быть изначально, естественно, с молитвой, да? Изначально сознательно. Но мы сейчас об этом будем говорить еще.
Однажды девушка к нам пришла и говорит, ну вот я сказала парню нет. А потом прошло какое-то время, я понимаю, что ну, зря я ему это сказала, потому что
я без него не могу.
Без него не могу. Я не представляю себе, как дальше вот, там, жить, существовать, потому что ну, я действительно его люблю. Я поняла, когда сказала нет. А он теперь и не разговаривает как-то вот так, тут, сторонится меня, там, просто так вежливо со мной. Так.
А да, я да, теперь все. И так, и так.
И я пытаюсь что-то сделать. Он говорит, все, мы давай просто друзьями будем.
А его сестра вообще, она не сказала, перестань его мучить. После того, как ты ему нет сказала, у него 3 дня вообще была рвота, высокая температура. То есть у него вот это на психосоматике
депрессия
очень сказалось. Депрессия вообще вылилась вот в такие вот болезненные состояния организма. Мы вообще думали, что он умрет. Его никакая скорая вообще не могла вытянуть из этого состояния.
Вот. И что, говорит, нам теперь делать? Что, говорит, вот мне теперь делать, вот, чтобы вернуть это все?
А сестра говорит, он это пережил все, не лезь к нему.
И мы говорим, правильно говорит сестра, потому что как только ты ему сказала нет... Мужчина принял решение. Все.
Если он
мы
мужчина.
Выходим из отношений. Это факт. Ты для него теперь умерла, ну, как будущая жена, как будущий человек, с которым будет строить близкие такие личностные отношения.
То есть он принял решение, он уважает твое решение. Он уважает твое нет. Понимаешь, рядом с тобой был 100% мужчина, который сделал предложение, это было его.
Вот, ему решение. Было тяжело, но он из отношений вышел. И ты их уже не вернешь просто так. Вы можете начать все сначала, все
но
с самого начала.
Выжди эти полгода.
Но сначала выжди полгода.
А что? А я, ну неужели так все кончилось? Я не поверю, что все кончилось. Да, он вышел, и ты для него умерла.
Конечно, если ты с ним начнешь строить отношения через полгода,
смысле, как невеста,
вы к этой точке подойдете гораздо быстрее, потому что вы что-то друг о друге уже знаете больше, чем окружающие люди.
Но будь готова, что он начнет отношения строить не с тобой, а ты не с ним. То есть все. Ты как потенциальная невеста, он как потенциальный жених, вы уже не существуете после твоего «нет». Ну, понимаете, здесь произошла скоропалительность. У нее скоропалительной «нет», у него, может быть, такой вот он решительно принял ее «нет».
Раз «нет», значит «нет», все.
Но, в принципе, это по-мужски. Вы знаете, мы все время говорим, вообще по-мужски. Мы все время говорим, ребятам, если девушка делает, говорит «нет», ее «нет» нужно уважать. А девушкам мы говорим, прежде чем сказать либо «да», либо «нет», 100 раз подумайте.
Потому понимаете? Что это будет определенные
последствия. Вообще, эта точка очень ответственная. Просто так эту точку как бы вот воспринимать, знаете, как, ну, сделать предложение, сказал «нет», а я буду добиваться, буду добиваться, буду добиваться. Во-первых, ты ее не уважаешь, во-вторых, ты себя кого вообще делаешь? Лев Гумилев 4 раза делал предложение Ане Ахматовой. Вы знаете, это вообще трагедия. Вот если интересно, вообще возьмите, почитайте
их историю жизни.
Николай. Может быть, даже биографию
Николай Гумилева.
Николай Гумилев, да, прошу прощения, Николай Гумилев, Лев — это их сын, да. Вы знаете, ну, потом же трагедия была их совместной жизни. Именно из-за того, что изначально у них было все построено, ну, не по-мужски, и будем так говорить, и не по-женски. Непонятно. Вот. Прочитайте. Это, вы знаете, вот прям образец того, как вот в этой точке принятия решения оба вот толпились, хотя надо было просто выйти и остаться друзьями. И все.
Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.
Сигналы «стоп»,
на которые нужно обратить внимание.
Вот в этой точке. То есть дальше идти не стоит, потому что у вас есть вот это. Что вот это? Слишком частые ссоры, слишком безудержная ревность, контроль и манипулятивное поведение стороны избранника. Ну, скрытость.
Ну вот мы говорили, по-моему, или не говорили про невесту с синяком. Рассказывали? Нет? В Эстонии. Мы были в Эстонии.
Мы приехали в Эстонию, и когда едем, там заехали в Эстонию.
В город.
И смотрим, такой плакат висит там.
Рекламный
плакат. Невеста в белом платье, подвенечная, такая улыбающаяся. Что-то там написано, какие-то телефоны.
И синяк под глазом, вся расцарапанная.
И лицо все расцарапано. Ну, это хулиганы.
Думаем,
и у них то же самое. Знаешь, все подходят, сказали, и подрисовывают.
Не только в России. Это, знаете, такая гордость.
Да, не только у нас такие вандалы есть.
Едем
а потом
дальше.
Едем в другой город уже там через некоторое время и смотрим такой над
на
дорогой.
Трассе.
Здоровый плакат, 6x3. Вот этот баннер весь. Тоже это невеста, тоже улыбающиеся, тоже телефончики. И тот же самый фингал.
И мы понимаем, что это уже изначально по рекламе так задумано. Мы спрашиваем наших вот эстонских друзей, говорю, ребята, а что вас рекламирует?
Что это за реклама такая?
Они говорят, а это рекламирует кризисный центр, что если тебя избил муж, то ты можешь позвонить по этому телефончику и прийти по вот указанным
тебе
адресам.
Тебе дадут переночевать где?
Да, чтобы муж успокоился и опять вернулся домой. Знаете, я говорю, ребят, это рекламирует не кризисный центр, это рекламирует женский идиотизм. Это насколько надо быть в коме.
Или это насколько... как надо хотеть замуж, чтобы тебя муж
избил перед свадьбой,
а ты все равно хочешь замуж.
Смотрите, потрясающе.
Да,
вообще, это вот, я считаю, это вообще женский идиотизм. Я все время говорю, женщины, вы выбираете мужа. За вами последнее слово. Вы выбираете отца вашим детям. Ну, думайте. Ну, не будьте вы в коме, в конце-то концов. Думайте, женщины, дорогие. Дальше.
Скрытность. Ваш избранник не уважает вас.
Ну вот, например, тоже достаточно часто мы встречаем. Девочке 14 лет, а ему 19, и он ей говорит, ну, понимаешь, я тебя очень люблю.
Поэтому я тебя хочу хранить в чистоте. Да. Но, понимаешь, я молодой, здоровый, мне вот это все нужна разрядка, поэтому ты не обращай внимания, я буду там спать с другими. Но с тобой у нас будет все чисто. И как только мы поженимся...
Все,
я все прекращу сразу.
Ну вот это вот то самое неуважение.
Я буду только с тобой, только тебя любить. Это неуважение.
И это изначальный вот порог, который культивируется. И он, конечно, естественно, не прекратится в семье тоже. Дальше.
Ваш избранник не контролирует свои эмоции, свое поведение. Избранник постоянно жалуется на здоровье, на всех и вся. Все у него являются причиной его проблем.
Если вы это наблюдаете до свадьбы, будьте уверены, что после свадьбы вы станете его проблемой. Он на вас будет
причиной всех его несчастья станете вы.
Да. Все, вот прямо сейчас смотрите, прям вот конкретно.
Это сигнал «стоп», остановись и подумай, ты с этим
будешь
готов жить всю
ты
свою
с этим
жизнь.
Готова жить, да? То есть каждый должен думать, прежде чем делать предложение и прежде чем отвечать «да» или «нет». Дальше.
Продолжайте отношения с ним только из страха обидеть его или быть им униженной. Замечали за ним какие-то нечестные поступки, слова. Наблюдайте резкую смену в его поведении, стиле жизни.
Ну вот насчет вот из страха быть обиженной или быть униженной. Вот однажды у нас наша Оля, ну, было такое время, она дружила с одним молодым человеком. И нам вот смешно очень нравился, вы знаете, ну во всем. И единственное, правда, что вот нас так немножко, ну, напрягало, то, что просто однажды Оля нам говорит, ой, сегодня нам не такую вещь сказал, он сказал, что если вдруг я его брошу, то он сбросится с 15 этажа, или там он с собой покончит, или там еще что-то. Он мне показал, говорит, даже на своем теле рану, вот видишь, вот я там вот когда-то вот, там, уже он типа вены как-то пытался перелезть. Вот знаете, вот сразу мы говорим, Оль, а ты была на наших семинарах, вообще-то это сигнал особый. Ты, конечно, подумай. Дочка, мы, конечно, понимаем, что это может быть.
То есть это всего лишь сигнал, и на него можно проехать.
Это сигнал, но ты подумай. А она стала нам говорить, вы знаете, папа, я вам давно не могла это сказать, потому что я знаю, как он вам нравится, я знаю, что вы меня уже так мысленно представляете с ним по жизни. И она говорит, вот меня еще это смущает, это. Вот. Ну, мы ей говорим, Олечка, ну ты, пожалуйста, только не торопись, потому что в любом случае, ну, вы уже как бы подходите вот сюда, и у вас уже какие-то отношения развились, это будет больно. И вот, и в конце концов, все-таки она с ним вот рассталась, с этим молодым человеком. Вот, понимаете, ну это, там действительно было очень много этих сигналов стоп, и, в общем-то, хорошо, что они как бы вовремя были здесь замечены. Вот, то есть это были те сигналы, через которые ни он, ни она не перешагивали. Дальше.
Вот эти нечестные поступки или резкая смена стиля жизни. Мы с ним поженимся, и он бросит пить.
Либо или так, он меня увидел и сразу покаялся. Слушайте, знаете, вот эти вещи вообще сигналы стоп.
Покаялся и покрестился.
Как только он мне сделал предложение, он сразу пошел креститься. Вот до этого не хотел, а вот сделал предложение, и прям сразу пошел креститься. Приходит на консультацию. Сколько людей? Я думаю, вы тоже таких встречали. Он меня обманул.
Он оказался ненастоящим верующим.
Он сделал вид, что покаялся.
И крещение принял, чтобы пожениться на мне.
Вы представляете, я обманутый жертв. Это такая несчастная. Знаете, все время останавливайте эти вещи. Так, стоп. Ты что, была вообще в бессознательном состоянии? В коме? Или тебе было выгодно не замечать всех этих неестественных резких перемен в его вообще поведении? Или ты действительно веришь в то, что влюбившись в тебя, он тот же может влюбиться в Бога?
У нас у Насти с Алексеем, он ходил там 6 лет в церковь, но по некоторым там причинам он не мог принять крещение.
Не принимал.
То есть, когда назначали дату крещения, его в больницу положили там с заболеванием.
Потом уезжал
куда-то в командировке.
То у него были какие-то разочарования.
Кризис наступал.
Ну, то есть, вот получилось так, что он обратился к Господу, он уже принял покаяние.
Он нес служение в церкви, он там в певческой группе, он прославление вел, был лидером.
Но крещения у него нет.
Но крещения пока не принимал. Вот когда была уже назначена дата свадьбы, он говорит, слушай, Настя, а ведь если вот я не член церкви, нас же благословлять церкви не будут. Давай сейчас надо быстренько где-нибудь покреститься.
Я говорю, пойду к Виктору Семеновичу Регозову и попрошу его, чтобы он меня быстренько перед свадьбой покрестил.
Чтобы нас же благословили в церкви-то.
И вот они пришли к нам, он задал этот вопрос, вот как вы
как
думаете,
вы считаете,
как мне поговорить с Виктором Семеновичем?
Чтобы, значит, чтобы расположить его к крещению. Я говорю, так, Алексей, я ему говорю, если ты это сделаешь ради Насти...
Если ты примешь крещение только ради Насти...
Ради того, чтобы вас вот в церкви благословили, вас могли пожениться вы могли, я тебя перестану просто уважать.
Потому что крещение...
Это твой личный завет с Богом. И не припутывай сюда Настю. Надо ради нее креститься.
Мы говорим, Алексей, даже если вас в церкви, скажем, Алексей Семенович откажется благословлять, но мы вас благословляем. Мы знаем, что по Писанию, в любом случае, вы оба верующие, то есть вы и не идете против Писания в данном случае. То, что там ты не крещенный в
этом. И когда наступит время, когда ты почувствуешь, что тебе необходимо крещение, принимай, и потом церковь тебя благословит.
Пожалуйста.
Сейчас, мы уже сейчас готовы тебе. Мы видим, что ты верующий человек.
Мы вас благословляем.
Мы готовы тебе вас благословить.
Но ради Насти крещение мы тебе не советуем принимать, потому что это лицемерие.
И вот они пошли на беседу с Виктором Семеновичем, нашим пастором Регузовым. Как обычно перед свадьбой идут к старшему пресвитеру, да,
того,
на беседу. И он сказал, что он их благословит в любом случае.
Он говорит, Алексей, я вижу твое сердце, это
да,
не препятствие.
Я знаю, что ты верующий человек, это не препятствие, я вас благословлю.
Представляете? То есть все было решено. То есть и в церкви благословение получают, наше благословение получают, все. Приближается день свадьбы, и Алексей смотрит так, он говорит, я все-таки я хочу принять завет. И интересно, у них вот день свадьбы, в 8 утра он был крещен, а в 12 у них была
роспись.
Но это уже было его решение не ради Насти. Понимаете, это уже было сознательно. Я понимаю, что многие с нами не соглашаются. Может быть, то, что мы говорим, это вообще, ой, что они такое говорят. Ну, но мы считаем, что все должно быть честно. И нечестных поступков, вообще, если перед свадьбой они наблюдаются, вообще-то это сигнал стоп. Как бы вот это вот нужно нам
следующий тоже четко сигнал. Понять. Ваш избранник проявляет какой-либо вид распущенности или химической зависимости.
Ну, это даже вообще без комментариев. Ваш избранник слишком зависим от своих родителей.
Ну, вот просто про это, когда, помнишь, девушка позвонила и говорит, ну вот, люблю я этого молодого человека, у нас там чувства какие-то, но вот он уже там 6 лет сидит на наркотиках, мы 4 года с ним знакомы, и вот сколько раз бросал, сколько раз он там в центр ездил реабилитационный, ну, не может он никак бросить, ничего у него не получается.
И мама у меня против, но неужели мама не понимает, что такой изумительный, ну, это вот болезнь, вот такой вот заболевание.
Да, ну, просто вот у него болезнь такая, нам надо пожениться, как мне маму убедить? Я говорю, подожди. То есть, сколько раз он принимал решение бросить наркотик?
Много, несчетно.
Я говорю, и он свой выбор сделал. И не в твою пользу.
И не надо осуждать маму, что мама против того, чтобы ты вступал в
брак. У него была возможность бросить наркотики, но он свой выбор сделал. И это выбор не ты, а наркотик.
А годы идут, ты моложе не становишься, думай, ты так 4 года, ты, в общем-то, потратил на человека, который тебя так и не включил в свою ценность в жизни. Думай дальше, что тебе делать.
Слишком зависим от своих родителей. Ну, мы тут много говорили про финансовую зависимость, физическую, эмоциональную.
Вот однажды, я тоже вспомнила, позвонила женщина и говорит, вы знаете, у меня мой муж, вот он так любит свою маму, так ее любит, так уважает, так ее мнение. Вот даже по поводу того, что вот когда нам встретиться, во сколько, он спрашивает совета у мамы. Ну, будущий муж.
Будущий муж,
да. Вот по поводу того, вот где нам жить, что там мама вообще все определяет. Вот, ну, у него такое прям к нему вот такое, вот, к ней такое отношение. Я понимаю, что мне сейчас с ней нужно налаживать отношения. Вот как бы вы посоветовали мне налаживать отношения вот с его мамой?
С моей будущей свекровью.
Да. Я говорю, подождите, понимаете, налаживать отношения – это уже вопрос второй. Давайте мы с вами первый вопрос разберем. Вы вообще замуж за кого выходите и куда вообще вы входите? Вы задаете вопрос так, что вы поставили для себя решение войти в детский садик. Воспитательница мама, непреложная истина мама, там маленький сыночек, и вы будете рядом маленькой дочкой.
Если вас это устраивает,
вы хотите войти в детский сад,
то и относитесь к ней как воспитательница в детском саду. Все старший человек, которого надо слушаться, что бы она ни сказала.
Но если вы хотите замуж, за человека, который способен принимать решения, за мужчину, который в 32 года все-таки должен стать мужчиной,
который будет отвечать сам за свою семью, а не мама.
Это не ваш вариант однозначно. Если вы хотите знать мой совет, я вам конкретно говорю, это вариант не ваш. Хотите в детский сад, это ваш вариант. Понимаете, конкретно, вот он, сигнал стоп. Конкретный сигнал стоп. В 32 года человек так и не стал мужчиной. Все.